эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Антигрузинская кампания в Саратове с самого начала превратилась в милицейский бизнес. Самарские правозащитники уверены, что о Холокосте должен знать каждый. Жители Ижевска требуют от властей соблюдения жилищного кодекса. Станет ли саранская ночлежка местом работы для бездомных? Предприниматель из тюменского села Александр Жуков уверен, что возможность заработать есть у каждого. Это в первой части программы. Во второй. Челябинск. Любовь Лукина борется за то, чтобы ее признали пострадавшей от плохих условий труда. Липецк. Почему к Михаилу Овчинникову до сих пор относятся как к сыну врага народа? Оренбург. Вырастет ли Ольга Чистякова 6 детей? Пятигорск. Михаил Лермонтов в формате МП-3. Вятка. Праздник бесплатной колбасы. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Саратов. Ольга Бакуткина. Национальной деревне в Саратове 3 года. Этнографический комплекс в парке Победы на Соколовой горе – это жилище разных народов и рестораны, представляющие национальную кухню. Русская изба, украинская хата, башкирская юрта, грузинский дом. В Саратовской губернии уже давно живут люди 150 национальностей. Может, поэтому волны миграции из бывших советских республик не отражались на межнациональных отношениях. Тем более неожиданным оказался сентябрьский конфликт в Вольске, когда после пьяной драки группы армян и русских начались погромы торговых точек кавказцев на местном рынке. А в октябре в Саратове уже шла антигрузинская кампания, спровоцированная властями. Рассказывает президент грузинской общины Иверия Тимраз Бичвая.
Приезжали по 15 человек, по 10, делали обыск и подбрасывали, значит, оружие, там, наркотики. Ко мне именно 8 раз приходили, даже учинили мне обыск. Потому что я выступаю, своих соотечественников я защищаю, они по телевизору меня постоянно видят и решили меня утрошать. Но я заявляю, я ничего не боюсь. И я призываю всех тех людей, которые сегодня делают вот это перегибы, а этого не красит, чтобы они перестали. Они унижают себя. Даже приходят и в школу, детей описывают. Это вообще не знаю, что еще сказать.
За защитой прав соотечественников Тимраз Бичвая обратился к губернатору Павлу Ипатову. Был проведен круглый стол совместно с руководителями силовых структур. Официально дано распоряжение преследование грузин прекратить. Но осталось то, что Тимраз Бичвая называет милицейским бизнесом, когда в грузинскую семью приходят с обысками до тех пор, пока стражам правопорядка не дадут денег. В Саратовской губернии живут 3500 грузин. Все они, как и Тимраз Бичвая, граждане России.
Я грузин, но я живу здесь с 1969 года. Я гражданин России. Я не голосовал за Саакашвили, я голосовал именно за Путина. Путин – гарант для нас, чтобы защитить прав человека и гарант Конституции.
Решение проблемы президент грузинской общины Иверия видит в объединении усилий всех диаспор и властей.
Даже если конфликты появляются, мы все диаспоры собираемся вместе, представители власти, едем туда, где у нас конфликт, и там разбираемся. А то, что происходило в Вольске, это я знаю, мы ездили туда, это было бытовой почвой. И сразу пошло такой слух, что национальный рост. Мы его не допустим. Будем бороться до конца.
Тимраз Бичвая был одним из инициаторов создания национальной деревни. После шумного празднования Дня народного единства здесь пусто и тихо. В украинской хате идет уборка. Директор комплекса «Украинское подворье» Людмила Кульбида говорит о том, что в национальной деревне нет межнациональных конфликтов. Сотрудники подворья уже 3 года работают вместе, дружат, ходят друг к другу в гости. Людмила Кульбида приехала в Саратов из Узбекистана. Ее родители познакомились на фронте. Мать русская, отец кореец. Людмила считает, что основы воспитания уважения к людям разных национальностей закладываются в семье.
Этому вопросу сейчас мало уделяют все внимание. И каждый старается обособленно. То есть русские, русские, армяне, армяне, грузины, грузины. Начиная с детского садика надо воспитывать, чтобы это не было такого эгоизма друг к другу. В каждой семье есть какие-то отклонения. И также вот среди нас, значит, такие отклонения имеются, что-то распри есть. Если нас воспитывают, что мы все живем дружно в союзе, так мы посидим дружно. Каждая нация, конечно, имеет свои нравы, обычаи, свои эти традиции поддерживает. Но, однако же, это не мешало раньше дружить все вместе.
Тимраз Бичвая надеется, что волна антигрузинских настроений скоро пройдет. Главное сейчас не поддаваться на провокации.
Государство, оно есть государство. Лучше терпеть. Мы этого тоже перетерпим. Мне, например, жена русская. Мне дети здесь родились. Считаю, что это мне вторая родина. Я больше буду стараться здесь, чтобы меня уважали и любили. Эта волна пойдет, но вы думаете, все равно в сердцах она осталась.
Грузинский дом – самый большой в национальной деревне. 4 ноября Тимраз Бичвая накрыл в нем стол и пригласил 70 детей разных национальностей. Праздник удался. Вот только не было на нем грузинских детей. Их побоялись выпускать из дома родители. Ольга Покуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Международный день против фашизма, нацизма и антисемитизма в Самаре отметили акции памяти. По инициативе самарских правозащитников и членов организации «Холокост» более 200 самарцев пришли 9 ноября в сквер у памятника жертв репрессий, чтобы почтить память жертв фашизма, нацизма и антисемитизма. Акция началась с минуты молчания. Затем состоялся митинг, на котором выступили члены организации «Холокост». Международный день против фашизма, нацизма и антисемитизма проводится в память о немецких евреях, погибших во время погрома «Хрустальная ночь» 9 ноября 1938 года, который во всем мире принято считать началом Холокоста, рассказала Анна Рудновская.
Я считаю, что необходимо говорить об этом обязательно. Ну, это самое главное, наверное, потому что если мы говорим, значит, мы уже будем внимательно к этому прислушиваться. Если не мы, то какая-то часть населения обязательно будет прислушиваться к этому. И это тоже уже очень важно. Так что это вызывает какое-то состояние тревоги, беспокойство за судьбу нашего города, молодежи.
Все участники акции получили газету, выпущенную самарскими правозащитниками ко дню против фашизма и антисемитизма, продолжает правозащитник Василий Петровский.
Я сейчас держу газету и читаю, кто возглавляет этих националистов и кто стоит во главе. И там, как говорится, люди, которые не заинтересованы, чтобы был порядок, а наоборот, они заинтересованы в беспорядках, нагнетании обстановки.
Международный день против фашизма. Фашизм как никогда актуален. Фашизм стал реальностью не только для Москвы и Санкт-Петербурга, но и для провинциальных городов, таких как Самара и Тольятти. Месяц назад, во время кампании по выборам мэра Самары, один из кандидатов расклеивал по городу листовки с нацистской символикой. В Самаре регулярно проходят сборы скинхедов и националистов, а 3 ноября на одной из центральных площадей группа национал-большевиков попыталась устроить русский марш. Рассказывает Ольга Герасимова.
Как я могу относиться? Конечно, отрицательно. Многонациональная была страна, и так и должны все жить дружно. А те, кто пользуется, затягивают молодежь в это, вот они этим и пользуются, тем, что не занята молодежь, дети. Школа, семья должны чем-то занимать более интересным.
В прошлом году националистами дважды были осквернены могилы на еврейском кладбище в Самаре. Нападению подверглась самарская синагога. Вандалы были задержаны милицией и привлечены к ответственности. Однако стены домов на самарских улицах разрисованы свастикой, антисемитскими и националистскими лозунгами, рассказывает Елена Дементьева.
Вот эти надписи на домах и значки, это же страшно. Дети, за детей страшно. Мне больно это слышать и видеть. И у меня прадедушка мой был раввин на Украине, поэтому я этого не понимаю, мне страшно. За себя, за сына. Общество должно выздороветь и бороться.
Продолжает другая участница антифашистского митинга Олеся Комарова.
Мне бы не хотелось, чтобы были фашистские настроения, потому что вообще нужно быть толерантными – это высшая степень проявления, если просто сказать, эгоизма. Но это вызывает протест. Мы же послевоенные, я родилась в 47-м, когда папа пришел с фронта, и поэтому меня об этом спрашивать как бы не надо. А вот молодежь надо воспитывать в духе антифашистского настроя.
Иностранные студенты, особенно граждане стран Ближнего Востока, подвергаются в Самаре избиению только из-за того, что у них смуглый цвет кожи. Власти предпочитают не замечать случаи расизма и антисемитизма, поделилась правозащитник Марина Чурикова.
Это же пропаганда. Они высказывают таким образом свое мнение, они навязывают это мнение другим, не спрашивая, согласны они или не согласны. Как можно относиться к фашизму, кроме как отрицательно? Во-первых, у меня отец участник войны, воевавший с 41 по 47. 1937 год. Но дело не только в этом. Дело в принципе, даже если бы у меня никого из родственников не воевало. Фашизм – это плохо, это неправильно.
Главная задача сегодня – не допустить роста профашистских и националистских настроений среди молодежи, считает правозащитник Марина Чурикова.
Возможность самореализации молодежи. Учеба, возможность сделать карьеру, возможность уважать самого себя. Тогда их не будет тянуть, доказывать, что они тоже что-то стоят при помощи группировок, шума, насилия и нацистов, и фашистов, и тому подобной идеологии.
Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Жильцы дома номер 199 по улице Удмуртской пригласили меня на собрание, организованное по инициативе муниципалитета для выбора способа управления жилым домом. Дом этот большой, 10 подъездов, 9 этажей, 387 квартир. Заодно районная администрация пристегнула к тому же собранию и соседнюю пятиэтажку. Уведомления, разбросанные 5 дней назад по почтовым ящикам, приглашали жителей в школу, расположенную напротив, к 5 часам вечера. Но и в 6 собрание не началось. Шла регистрация собственников. 4 женщины из администрации записывали все данные из правоустанавливающих документов. Пока шла регистрация, собравшиеся обменивались мнениями. Практически никто в глаза не видел договора, утвердить который предлагалось в пункте 2 листа для голосования. Многие ищут его прямо тут.
А вот здесь у нас нет. А договор... Здесь последние отдали только что.
Так у вас их не должны на каждого человека.
Нашлись знатоки, которые докопались даже до приложений, в которых, по их словам, содержится самое главное – зоны ответственности и тарифы. Приложения появились в одном экземпляре и не в полном комплекте. Замглавы районной администрации открыл собрание только без 27 и отдал бразды правления избранному гражданами председателю. Им стал Евгений Киршин, в прошлом экономист, ныне пенсионер. И сценарий администрации затрещал по швам.
По крайней мере, 5 нарушений жилищного кодекса. Первое нарушение. Согласно части 4 статьи 45 жилищного кодекса, уведомление о собрании должно быть направлено за 10 дней. Мы получили его за 5 дней. В повестку должно быть включено выбор способа управления домом. Вы нас выбора лишили. Вы сразу предложили управляющую компанию. Любой собственник, который это нарушение обнаружит, вправе обратиться в суд, и все решения собрания будут недействительны. Вот такие наши будут последствия.
Но главное, по мнению Евгения Киршина, это договор, составленный коммунальщиками под себя.
Этот договор – это не что иное, как надсмешка над собственниками. У нас нет никаких прав. Нам дали 2 маленьких куска права. Первое – иметь право собирать неочередное собрание. И второе – на собрание уступать предложением. Так говорят в народе этой козе, понятно. Нас лишили права контролировать деятельность управляющей компании или обслуживающей организации. Не имеем права смету затрат потребовать, не имеем права потребовать акт выполнения ремонтных работ. Нет таких прав.
Предложение Киршина считать собрание рабочим совещанием по подготовке договора, который учитывал бы интересы граждан, собравшиеся одобрили. А на финальную реплику представители муниципалитета взорвались негодованием.
Да я не возражаю, давайте проработать как следует. Единственное что, как бы нам не опоздать. Вот и все.
Почему мы сейчас должны торопиться?
Да.
Ничего не подготовили, и к Новому году немедленно это надо сделать. Выступал по телевизору Лужков. Говорит, не торопитесь еще. Еще ничего не сделано в нашей стране, как следует. Еще ничего не сделано. Еще вы еще нахлебаетесь с этими управлениями. Нахлебаетесь. Еще вас 10 раз обманут. Не торопитесь. Надо делать обдуманно. И нечего к Новому году это
врачивать. Ровно в 7 часов в зале погас свет. Народ потянулся к выходу, еще не завершив полемику.
Здесь деньги будут прозрачные, мы их увидим. Ничего, а там мы ничего не увидим. Нет?
Как мне сказали женщины из райадминистрации, свет был выключен по той причине, что зал арендовали на 2 часа. Время истекло, публику попросили освободить помещение. Тем более, что свою задачу получить согласие жильцов остаться под крышей горжилуправления чиновники пока не решили. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
эфире Саранск Игорь Телин. Каждый вечер жители нескольких домов на улице Пушкина в северо-западном районе столицы Мордовии могут наблюдать одну и ту же картину. К расположенному поблизости приземистому серому строению подходят кто по одному, а кто целыми группами плохо одетые мужчины и женщины. Здесь расположен единственный в Саранске дом ночного пребывания для бездомных, попросту ночлежка. Нужно сказать, что здание это имеет своеобразную историю и изначально строилось именно для ночлега, но несколько иной категории жителей и гостей города. Во времена борьбы с пьянством и алкоголизмом в середине 80-х саранские власти посчитали, что единственного в столице Мордовии медицинского вытрезвителя явно мало, и выделили деньги на строительство в одном из так называемых спальных микрорайонов еще одного, уже более комфортного, нежели его аналог, работающий с незапамятных времен в центре города. Потом компания прошла, пить народу запретить так и не удалось, и меньше два вытрезвителя сменившимся городским властям показалось накладно. Так что медицинское учреждение во вновь отстроенном здании проработало недолго. Люди без определенного места жительства постояльцы ночлежки. Единственный уже дом для меня, говорит Евгений Назаров.
Жена померла. Один. Чего бы я сделал, а здесь все забуду. На корм, на поезд, медицинский осмотр, спасибо, все сделали. В общем, живем в тепле сами и в порядок.
С началом холодов количество посетителей этого социального заведения значительно увеличилось. Ежедневно сюда приходят несколько десятков человек. Если летом они ночевали в подъездах, подвалах и даже на автобусных остановках, то теперь посещение дома ночного пребывания становится для них едва ли не единственным способом остаться в живых и не умереть от холода, говорит заместитель директора социального учреждения Владимир Кокарев.
Самое главное для посетителей дома ночного пребывания – это тепло, уют и прекрасно их принять, что делают наши сотрудники.
Кроме бомжей, переночевать сюда приходят и те, кто по каким-то обстоятельствам попал в сложную житейскую ситуацию и кому нужна минимальная поддержка для того, чтобы вернуться в нормальную жизнь. Например, те, кто освобождается из мест лишения свободы, из колонии Мордовского управления исполнения наказаний. Жители других регионов, бывает так, что эти люди оседают в Саранске. Сначала не имея материальной возможности добраться до родины, потом просто-напросто спиваются и уже не помышляют о возвращении домой. Им можно помочь, считает Владимир Кокарев. Ночлег с обязательными водными процедурами, профилактические медицинские мероприятия, санобработка, пакет супа, лапши, чай с печеньем – традиционный набор услуг, предлагаемых домом ночного пребывания своим посетителям. На праздники скромные подарки от спонсоров. «Мы намерены радикально изменить ситуацию», – говорит заместитель директора социального учреждения. «Люди получат возможность не только переночевать здесь, но и при желании заработать».
Мы хотим создать им рабочие места. Мы уже заключили договор, картонное производство и изготовление столярных изделий. Насчет станков мы договорились.
По словам Владимира Кокарева, территория бывшего вытрезвителя используется лишь частично. Просто не хватает средств. Они появятся, если заработает здесь производство. Попутно можно будет увеличить и количество мест для ночлега. Пока что саранская ночлежка рассчитана лишь на 50 посетителей. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Тюмень, Алекс Неймиров. Предприниматель Александр Жуков свой капитал заработал на севере, в Сургуте. Вернулся в родное село Сладково, построил дом, воспитывает сыновей, а вместо дерева под окном посадил качели с каруселями. Ни зимой, ни летом детская площадка не пустует.
Мы вот играли на той поляне, но мяч так как на дорогу улетал, тут решили построить площадку. Ну и тут сейчас удобнее играть.
Я считаю, что в данный момент нужно делать все больше для детей. Взрослые, мы и сами можем себя и накормить, и прожить достойно. А детям это всегда нужно помогать.
Жена сладковского бизнесмена Наталья возражать по поводу дополнительных расходов из семейного бюджета не стала.
Муж всегда у меня был таким, то что если нужно, то нужно. А тем более для детей, где наши, и наши дети играют, и соседские. Это замечательно, не на дороге, а именно на нашей площадке.
Местные власти Жукова поддержали, помогли оформить документы на участок и взяли на себя половину расходов. Главным сторонником идеи создания Жуковской спортплощадки был специалист отдела культуры и спорта районной администрации Виктор Иванищев.
Это будущие наши спортсмены. Мы надеемся, что вот на этих площадках они как бы прививаются, у них любовь к спорту. А в дальнейшем они уже попадают в сборную команду района, который защищает честь на областных соревнованиях.
В администрации Сватковского района считают, что широкий жест Жукова – это скорее исключение из правил. В сельской глубинке народ живет небогато. Помочь инвалидам и пожилым в силах только государства. А те, кто хочет развивать личное подсобное хозяйство, могут рассчитывать на кредиты и суды. Образно говоря, кому-то нужно дать рыбу, а кому-то удочку, чтобы мог сам себя прокормить. Вот что думает об этом Александр Жуков.
Все можно сделать так, что и работать, и что вот сейчас говорят, там работы не могут найти. Но это же самые натуральные отмазки, да, можно сказать.
В этом Александр Жуков напоминает некрасовскую героиню из поэмы «Мороз, красный нос», для которой не жалок был нищий, убогий, вольнож без работы гулять. Впрочем, это мнение не разделяют организаторы бесплатных обедов для бродяг, говорит прихожанин протестантской церкви Игорь Лунев.
Их не надо просто кормить. Надо, чтобы их сердце оно изменилось. Это люди, которые практически полностью деградировали. То есть их надо изнутри сначала изменить, а их изменить может только Бог.
В тюменской ночлежке комнаты никогда не пустуют. Сегодня здесь 60 человек, зимой будет еще больше. Откуда ты, значения не имеет. Прописку здесь не спрашивают, тем более, что у многих и документов никаких нет. Зато есть шанс подлечиться и найти работу. В течение месяца за казенный счет будут кормить 3 раза в день, дадут постельное белье и одежду. Женского платья хватает, а вот с мужским гардеробом проблема. К сожалению, не единственная, пояснил директор ночлежки Валерий Пахомов.
Благотворительность, она окладывается налогами, и мы вынуждены за полученные вещи от организации платить налоги, что я считаю не совсем правильно. Ну и, конечно же, существенную помощь бы оказала на увеличение благотворительности. Это снижение налогов организациям, оказывающим благотворительность.
Для Радио Свобода Алекс Неймиров, Тюмень.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезни следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в 1:00.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В подмосковном городе Балашиха произошел пожар на заводе. Огонь охватил административное здание. Проведена эвакуация людей из находящегося поблизости общежития. А в Мордовии сегодня хоронят 7 милиционеров, погибших в Чечне. Панихида состоится в Саранске. В республике объявлен траур. Секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани продолжает в Москве консультации по ядерной программе его страны. Как ожидается, сегодня Лариджани встретится с президентом России Владимиром Путиным. Главная причина загрязнения водопроводной воды в Севастополе – сине-зеленые водоросли, во множестве попавшие в очистную систему города, заявил заместитель главного санитарного врача Украины Михаил Ситенко. Он назвал второй причиной происшедшего состояние воды очистных сооружений Севастополя. Американские военные пересматривают свою стратегию в Ираке, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов Питер Пейс. В понедельник президент США Джордж Буш встретится с членами комиссии, которая сейчас пытается разработать новый курс в отношении Ирака. В Совете Безопасности ООН сегодня состоится голосование по резолюции с осуждением израильского обстрела в секторе Газа, жертвами которого стали мирные жители. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания заявил, что может покинуть свой пост, если это вернет экономическую помощь Запада. В Беларуси сегодня должен выйти на свободу экс-депутат Национального собрания Сергей Скребец. Оппозиционный политик был осужден на 2,5 года тюрьмы за экономические преступления. Он вину свою не признал, расценив обвинения как политически мотивированные. В бразильском городе Рио-де-Жанейро завершилась длившаяся 10 часов драма с заложниками. Никто не пострадал.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Вот уже 2 года пирометрист предприятия ЧТЗ «Уралтрак» Любовь Лукина пытается сделать то, что не удавалось еще, кажется, никому в Челябинске, а именно добиться признания у себя наличия бронхиальной астмы, полученной на рабочем месте. И несмотря на то, что такой диагноз ей поставил главный профпатолог области, свой статус Лукина не может закрепить и подтвердить до сих пор. По ее мнению, руководство предприятия очень не заинтересовано в подобном прецеденте и делает все для того, чтобы диагноз профессиональной астмы не подтвердить. Хотя на самом ЧТЗ «Уралтрак» уверяют, что им решили все равно, признают у Лукино эту болезнь или нет. Вот что мне сказал юрист предприятия Антон Роткин.
Что касается предприятия, мы вот пытались ей уже объяснить несколько раз, то есть и в письмах писали. У нас заинтересованности никакой нету. Есть профзаболевание, нет профзаболевания. Мы платим каждый месяц фонд социального страхования Российской Федерации. И если устанавливается профзаболевание, все, что от нас надо, это только этот человек у нас пишет заявление. И, в принципе, его передает фонд социального страхования, и он осуществляет выплаты. Завод никаких выплат не осуществляет.
Лукина работает на ЧТЗ 1999 года. Условия работы ужасающие, с этим не спорит ни руководство предприятия, ни Роспотребнадзор. И через 4 года после того, как Лукина пришла на ЧТЗ, ее самочувствие резко ухудшилось. Несколько раз она, надышавшись испарениями металлов, обращалась к врачам с симптомами сильнейшего отравления. А потом начались приступы тяжелейшего кашля и удушья, говорит Любовь Лукина.
Условия труда какие? Помещение старое, вентиляция не работает. Выдаются нам респираторы. Представьте, идет конденсат, стоишь, жара, отвернешься, холод. Потому что сквозняки идут со всех сторон. Помещение неотапливаемое, практически работаем на улице. Загазованность, пыль, все летает в воздухе, вся таблица Менделеева. Пить чай нам запрещалось. Мы должны были со своего рабочего места идти куда-то, чтобы попить воды. На конвейере пить нельзя.
С жалобами на здоровье Лукина обратилась к профпатологу предприятия в надежде получить направление на обследование в областной центр профпатологии. Но заводской врач под разными предлогами отказывала пациентке. В конце концов, ей было поставлено условие пройти бронхоскопию. Бронхоскопия показала субтрофический фарингит. После этого Лукину направили в центр профпатологии. Там ей поставили диагноз – профессиональная астма. И сказали, что в Челябинске это первый зарегистрированный случай. По словам Лукиной, быть первыми в городе, у кого сотрудник оказался профессиональным астматиком, руководству не хотелось. Собрав комиссию, в которую вошли 6 сотрудников завода, профпатолог предприятия и специалист Роспотребнадзора, ее члены вынесли вердикт – не верим, не может такого быть. И заставили соответствующий акт. Возглавлял комиссию Сергей Дубровский из Роспотребнадзора. Вот как он объяснил то решение.
Комиссия может поставить под сомнение возможность установки такого диагноза. И профессиональных заболеваний, таких как бронхиальная астма, не регистрировалось на протяжении нескольких десятков лет. И потом бронхиальная астма – это ведь заболевание, когда может организм реагировать на любой аллерген. А иммунологические исследования, то есть на что конкретно реагирует человек, – не были сделаны.
Если заводу все равно, признают у Лукиной астму или нет, то какой смысл тогда вообще было собирать комиссию и подвергать сомнению диагноз, поставленный главным профпатологом области? Об этом рассуждает Вита Владимирова, представитель Любови Лукиной.
В середине 90-х количество работников литейных производств, металлургических производств, которые пострадали от той или иной степени тяжести отравлений, вызванных нарушениями в технологии или просто так называемыми грязными плавками, оно чрезвычайно велико, и на сегодняшний день, пожалуй, никто не может точно сказать, сколько таких людей, но очевидно, что это даже не десятки и не сотни. И если установить диагноз профессиональная астма, вызванная отравлением в одном случае, то придется признавать и десятки и сотни аналогичных случаев. То есть это, безусловно, большие выплаты и расходы для работодателей. От заболевших работников стараются просто избавляться, ну, что, собственно, мы видели в случае с Любовью Лукиной.
После того, как комиссия не согласилась с диагнозом профессиональная астма, Лукину направили в Екатеринбург, в региональный центр профпатологии. Там ей провели курс иглоукалывания, ингаляции, а также взяли кровь на иммунологические пробы. И после 24 дней пребывания и лечения непонятно от чего, объявили, что у Лукиной реакция не на фенол и формальдегид, а на птичье перо и бытовую пыль. На родном предприятии с новым диагнозом спорить не стали. Зато с ним не согласилась сама Лукина и прошла в Челябинске за свой счет в одном из современно оборудованных диагностических центров новое обследование, которое показало, на перо и пыль аллергию пациентки нет. А вот как рассказывает Лукина о своем нынешнем состоянии здоровья.
Я только выхожу в цех, в 2 часа у меня начинается удушье. Начинается спазм бронхов, и я практически не могу дышать. Меня заставляли увольняться, мое начальство меня прямо принуждало к тому, чтобы я уволилась. Сделала для этого все, чтобы я прекратила добиваться своих прав. Ну, я оказалась более таким вот сильным человеком и решила идти до конца.
Лукина уже объявляла голодовку, голодала около 20 60 дней, но потом ослабленный организм стал давать сбои, врачи посоветовали ей прекратить. Сейчас перимитристка на больничном, увольняться не собирается, а хочет добиться направления в Москву, в столичный центр профпатологии, для установки независимого диагноза. С директора своего предприятия, депутата областного законодательного собрания, Лукина собирается взыскать 1 000 000 рублей, компенсацию морального ущерба за потерянное здоровье и потраченное на хождение по врачам и чиновникам время. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Липецк, Андрей Юдин.
У нас 5 братьев было, мы никто не был ни сужен, ни судились. И, избави Бог, у нас такого не было. А вот во врагах это ходим, а куда деться?
Михаил Овчинников, военный фельдшер, участник Великой Отечественной войны. Во время боевых действий лечил раненых солдат и офицеров.
В 41-м году окончил медицинское училище в Липецке. 20 сентября попал сразу на северо-западный фронт. 180-й стрелковую дивизию, легкий артиллерийский полк. Эта дивизия переименована была в 28-ю гвардейскую, Харьковскую, Краснознаменную. Я прошел всю войну в этом полку. При освобождении Харькова был ранен, лежал в госпитале. Больше всего мне досталось под Старой Русой. Были очень жестокие бои.
Однако военная карьера 20-летнего лейтенанта медицинской службы Михаила Овчинникова оказалась под угрозой. О боевых наградах, поощрениях и учебе пришлось забыть, поскольку в июле 1943 года его отца, сельского ветеринара, арестовали по традиционной в те годы 58-й статье за антисоветскую агитацию.
Аттестат послал, а мне дослужиться не дали. Отца в лагерь отправили, они прислали туда письмо сельского совета, написали оттуда сын кулака, и мне перестали награды, звания не стали повышать, представили к награде орден Красного Знамени, мне не давали.
После демобилизации 1946 года Михаил поехал проведать отца.
Там охранник. Они на меня подскочили двое, руки назад, и поволокли. Потом допрашивали меня, а на следующий день мне дали свиданку. Понял, что меня сразу могут упечь. Я собрался, уехал на крайний север. Ямало-Ненецкий национальный округ, поселок Красноселькупск. Я там ездил по чумам, ходил на пристань, ходил, подрабатывал с трюмов, выгружали мы грузы.
Преследование Михаила Овчинникова и всей семьи продолжалось и после реабилитации их отца и Ивана Овчинникова в 1962 году. Михаилу отказали в учебе на врача. Не удалось вернуть родительский дом, отобранный в годы коллективизации, сельским советом. Улучшить жилищные условия семье не удается более 20 лет, поскольку власти решили вычеркнуть Михаила Овчинникова, инвалида второй группы, участника Великой Отечественной войны, из списка нуждающихся.
Давали другим инвалидам, участникам, им и квартиры давали у них по 2, по 3. Не остановили в очереди на машине, там охранники. Отца-то реабилитировали в 62-м году. А я все еще у них числюсь. Антисоветчик я у них. И враг народу. Сколько раз это обижали. Не могу быть реабилитирован за того, что отец остался, вернулся жив оттуда.
Рассказывает Борис Петелин, председатель Липецкого общества жертв политических репрессий «Мемориал».
Именно семьями страдали. По закону, который действовал недавно, мог с помощью суда и свидетелей добиться, чтобы он был признан тоже репрессированным по политическим мотивам. Тогда требовать те льготы, которые положены для политрепрессированных. Закон прекращен, потому что по указанию свыше правительства хуже стало. Власть по-прежнему помнит, что когда-то мы были репрессированы, все предается забвению. А забудем, то повторится.
Михаил Овчинников несколько раз обращался в прокуратуру, в областной суд, к уполномоченному по правам человека с единственной просьбой признать его пострадавшим от политических репрессий. Получил очередной отказ. Теперь военный фельдшер, отработавший на скорой медицинской помощи более 20 лет, надеется на то, что хотя бы не в России, а на Украине справедливость восторжествует.
Где я друзей потерял своих, постоять с открытой головой? Я, если они мне ничего не дадут, я поеду на Украину, не к Путину, а к этому Ключенко, и попрошу там просить вот этого убежища. Прошу, они мне и комнатку дадут. Думаю так. Я у них кровь пролил, они мне не откажут.
Между тем, городские власти продолжают программу помощи ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. Программа помощи предусматривает благоустройство жилья. Но по странному стечению обстоятельств военный пенсионер Михаил Овчинников в списках нуждающихся не значится. Андрей Юдин для Радио Свобода, Липецк.
В эфире Оренбург, Елена Стрельникова.
Светочка, там что с чайником? Посмотри.
Я выключила.
Ну, идемте, чай попьем.
Приглашаю всех за стол Ольга Чистякова. Она глава большой семьи, дедушка, средняя дочь с ребенком, брат. А начинается наше знакомство со среднего поколения.
Вот моя дочка Маша. Это моя родная дочка. Света, дочка, уже 8 лет живет у меня. Уже стала для меня тоже как родная дочка. Ян и Вера, дети моей сестры, которые жили в Ташкенте. Она должна была переехать сюда, но случилось так, что она заболела и умерла. Ян, он у меня уже 4 года, 5-й год здесь живет. Вера только 2-й год.
Из Узбекистана Яна и Веру Ольга Чистякова забрала к себе. Правда, возникла одна проблема. В принципе, брат и сестра Калениковы сегодня в Оренбурге нелегалы. Им нельзя присвоить статус вынужденных переселенцев. Сначала нужно там, в Узбекистане, по последнему месту жительства оформить опекунство. Вера ждет свои документы уже больше года. У Яна все сложнее. Отец, которого Ян никогда в жизни не видел, официально должен от сына отказаться. Но только где он, папа Николай Акимович Калеников? В Узбекистане поиск родителей услуга платная, продолжает Ольга Чистякова.
Нужно выслать $100, чтобы его найти. Ну, у меня сейчас вот, воспитывая такую большую семью, просто нету этих $100. Потому что если я сейчас отниму от семьи $100... Мне их не одевать, не обувать, не кормить не на что будет. Ну, Яну еще мне удалось немножко по доверенности. Выдали ему страховой полис. Если приходится обращаться в больницу, то его принимают бесплатно. Веру не принимают нигде. Надо платить деньги, а деньги большие, конечно, у нас. За одну прививку, чтобы сделать, надо 100 с лишним рублей заплатить. Вот. И остались у них только одни свидетельства. Мамуль, о смерти мама. И рождении. Все.
Сейчас Ольга Чистякова пишет письма в Москву, в Красный Крест и посольство Узбекистана. Надеется, что там помогут получить Яну паспорт. Неважно, узбекский или российский. Яну уже 17 лет, он заканчивает 10 класс.
Ну, это, конечно, было сложно. Из друзей никого нет. Ну, в школе там начали общаться с одноклассниками. Нормально, вроде привык. Трудностей не возникало.
В этом году летом он у нас работал. По крайней мере, сам себя одел, обул и еще помог немножко сестренку. В пряничном цеху пряники делал.
Вера, Света и Маша, родная дочь Ольги Чистяковой, учатся в одном классе. Между собой они считают себя сестрами, говорит Маша Чистякова.
Сейчас веселее. Если бы была бы одна, было бы скучно. Сэра интересно. Мамуль, интересно. Ну, я хожу на танцы, забаву в школу бесплатно. Хожу 3 дня
Вера
в неделю.
Вера еще никак не адаптируется. Она не может выбрать себе программу. Да. Света у нас в прошлом году посещала кружок бисероплетения. Времени не хватает вот, сидеть, заниматься, потому что нужно и убираться. Это такой большой коллектив надо. Мы сразу садимся, если кушать 8 человек, это надо 8 тарелок помыть потом, 8 бокальчиков. 8 ложечек, спасибо. Да и приготовить надо. Кстати, посмотри, там, наверное, картошка готова. А выключила, молодец.
Дом у Чистяковых небольшой. Когда заходишь, удивляешься, как же тут вообще все умещается.
Так, умещаемся. Здесь там кровать, тут кровать, тут кровать, тут кровать, там кровать, одни кровати кругом.
Все размещаются, никто не валяется на улице.
Говорит дедушка Михаил.
Не замучили вас эти внуки?
Я без них скучаю. Взрослые стали, считали. А вот маленькую, вот, лежала в больнице, и скучно без нее. Как она там одна?
Сама Ольга Чистякова имеет небольшую торговую точку, плюс огород, с него и кормится, с него и доход небольшой, плюс дедушкина пенсия и Светина пособие. Администрация школы номер 25 города Оренбурга помогает. Бесплатное питание, летний лагерь, почти все учебники. Есть еще коллеги по работе и бывшие одноклассники, продолжает Ольга Михайловна.
Мир не без добрых людей, конечно. Так что есть люди отзывчивые, очень много осуждают. Зачем ты их набрала? Зачем они тебе нужны? Ну как их, ну куда их денешь? Ну они же дети. Мне кажется, в детском доме это нет.
Трое своих детей и трое приемных. Папа, брат, двое внуков. На личную жизнь времени не хватает, восклицает Ольга Чистякова. И добавляет, ну может быть, когда на пенсию выйду, тогда и собой займусь. Для Радио Свобода, Елена Стрельникова, Оренбург. В эфире Пятигорска Лада Леденева. Любимое литературное произведение 27-летнего пятигорчанина Алексея Янченко «Война и мир». Познакомившись с творчеством Льва Николаевича Толстого в рамках школьной программы, он перечитал роман еще раз, скачав его в интернете. Затем купил звуковой вариант, так называемую аудиокнигу.
«Войну и мир» как бы читал, а сейчас, например, по-другому воспринимается совсем. Уже очень удобно. Вставил, занимаешься своими делами, и в то же время с легкостью можно повторить изученный материал, тот же школьный, тот же Пушкин, тот же Лермонтов. Когда в школе, например, мы еще с другими мозгами, а сейчас более осознанно воспринимать те или иные вещи.
В семейной библиотеке пятигорчанки Галины Газырьян около 3500 книг. Три поколения собирали произведения классиков русской и зарубежной литературы, справочники, энциклопедии, словари. Сегодня под книжные полки в доме Галины Георгиевны отведена целая комната. Особая гордость семьи.
Прежде всего, это заслуга моих родителей. Теперь эта страсть к книгам перешла ко мне, и особенно отрадно, и мне приятно, что книги стал любить и мой сын. Не просто их покупать, но и читать. Держать книгу в руках доставляет мне особое удовольствие. Особое удовольствие. Не поверите, но особый трепет охватывает меня, когда я беру книгу в руки. И чем толще книга, тем мне больше удовольствия, потому что я знаю, что дольше буду жить в ней, и с ее героем сопереживать им, разделять их радости или неудачи. Для меня действительно книга живая.
Аудиокнига в России появилась сравнительно недавно и пока продается небольшими тиражами. Хотя, по данным статистики, оборот от продажи аудиокниг в стране только за последний год составил около 9 миллионов долларов. Для Пятигорска, маленького курортного городка с населением в 200 тысяч человек, книги в MP3 формате пока что в диковинку. Находчивые коммерсанты стали продавать их лишь в этом году, прислушавшись к спросу школьников и студентов, рассказывает продавец одного из книжных магазинов Пятигорска Оксана Костенко.
Это довольно-таки недавно новшество. Вот мы лично начали работать с MP3 форматом на дисках только с начала этого года. И да, когда они даже спрашивают, мы объясняем людям, что это такое, в каком формате это производится, что это начитка самого произведения. Люди как-то насторожены. То есть старое, вот как открыть книжечку, подышать на странице, вот для них это лучше. Не все берут. Они сразу спрашивают, а это как фильм? Приходится пояснять, что нет, это просто книга, пересказ книги идет. Вот в интернете читают. И вот как раз-таки интернет у нас составляет большую конкуренцию вот диском на MP3. Потому что человек, у которого есть компьютер, если у него есть компьютер, ему проще зайти в интернет, прочитать там, чем покупать диск.
Среднее поколение пятигорчан еще помнит тотальный советский дефицит, когда томик Лермонтова, Пушкина или Шекспира можно было купить либо из-под полы, либо скопив килограммы макулатуры. Сегодня в городе, где жил и погиб великий поэт, его можно прочесть в интернете, поставить на полку сразу несколько разных изданий или послушать, к примеру, вот так.
Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. Что ищет он в стране далекой? Что кинул он краю родном?
Цифровой формат намного удобнее увесистых томов, а диски вдвое-втрое дешевле. Будущее произведения Лермонтова, как и литературы в целом, зависит от возможностей прогресса, говорит Алексей Янченко. Сегодня менеджер по продажам в магазине аудиопродукции.
Проще, например, взять, вставить в плеер и послушать, чем брать книгу в трех томах, тоже «Война и мир». Или взять диск, вставить в плеер, ехать по дороге, изучать материал. Вот даже взять 97-й год, когда я заканчивал школу. Даже CD-диск был в новинку. Сейчас это на раз-два. Аудиокнига – это не последнее, что предлагает нам прогресс. Книга отойдет, мне кажется. Это останется как раритет. Знаете, вот когда люди приходят, покупают там старые вещи, там, я считаю, что, знаете, на полочку поставить красиво, например, том Пушкина, том Лермонтова, антиквариат, да, красиво и со вкусом.
Дело не в том, что аудиоплеер стоит дорого, и не в том, что сложно освоить интернет. Само общение с книгой дорогого стоит, считает Галина Газырьян.
Можно, но это совсем другое ощущение. Не держать страничку в руках, вот этот шелест переворачиваешь. Вообще просто сесть удобно в кресло, пледом укрыться, если это холодно. Это же просто удовольствие. Может быть, я другого поколения человек, может быть, не знаю. Но это мне доставляет особую радость. И особенно мне тревожно и очень неприятно, когда я вижу эти краткие пособия по литературе, которые предлагают современному поколению. Вот множество изданий, где там настолько коверкается, вот те же произведения.
Как оказалось, похожие точки зрения придерживается большинство покупателей в книжных магазинах Пятигорска.
Привык читать глазами, а не ушами. Читать с компьютера сложнее, чем с бумаги. Глаза тоже и не железные.
Нет, конечно, книгу. Слушать это уже в готовом виде подается, и нет времени на обдумывание. Подается готовое в их интерпретации, а книгу я разбираю сам и не спешу.
По мнению специалистов, изучающих покупательский спрос, книга, источник знаний, никогда не умрет. А вот носитель источника вполне может кардинально измениться в ближайшем будущем.
Вы знаете, я над этим вопросом думала, ничто не изменится. Люди как читали, так и будут читать. Только вот, может быть, сам именно печатная форма перейдет в другую, вот именно в цифровой формат. Все наши знания, они хранятся именно в книгах. Раньше они хранились в свитках, потом они перешли в книги, теперь они переходят в дисках. Ничего не изменится. Точно так же люди будут читать, интересоваться. Но уже в цифровом формате.
Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Вятка» и Екатерина Лошникова.
А кто последний? Я тоже буду стоять. А? Хорошо, я за вами. Постою, мне тоже хочется колбаски.
120 минут развитого социализма подарил вятским жителям миллионер Валерий Крепостнов, агрофирма «Дороничи» и Кировский мясокомбинат. Генеральный директор мясокомбината решил порадовать народ колбаской в честь 7 ноября, а самое главное – в честь открытия нового магазина. Колбасу выдавали по 300 граммов в одни руки за старые советские деньги.
2,40 килограмм колбасы, что, на старые деньги.
По 300 грамм, говорят, отдавали.
Да, много. Одна, говорит, у меня целая сумка, что, говорит, мне 300 грамм колбасы дали, у меня все старые деньги, целая сумка.
А не дают больше?
Нет.
А всем хватило. Коммунисты, знаешь, все Октябрьская революция. Праздник для народа.
Песни пели.
Оказалось, что на Вятке не только Крепостнов миллионер, а каждый третий пенсионер. Чуть ли не у каждого в мешочке, сундучке или заветной шкатулочке хранились советские деньги. То ли на черный день, то ли просто на всякий случай. И этот случай настал.
Сосиски выносили, вон аукцион-то был, корзинами продавали, муж и жена за 2000 корзину купили. Ну, там рублей на 50 на советские деньги. Да, у них две пачки по 10 рублей, вы знаете, были красные десятки. Две пачки, 2000. Где они сохранились, не знаю.
Дружна страна и растет, и поет. Песнею новое счастье кует.
Глянешь на солнце и солнце светлей, и стало лучше, ты стало веселей. Глянешь на солнце и солнце светлей, и стало лучше, ты стало веселей.
300 килограммов колбас, свиных ребрышек, балыков и другой буженины распространили работники магазина агрофирмы «Дороничи» за 2 часа социализма, рассказывает устроитель акции Оксана Тиц.
Раздавали 11 видов колбасы и мясопродуктов ближайшего производства, только что выпущенные, завезенные с утра в магазин. А также борщи, суповые заправки, соленые огурцы. Знаете, то, что было модно в социалистических временах в стеклянных баночках.
Очередь за счастьем в стеклянных баночках растянулась на километр. Номера по старой советской привычке писали фиолетовыми чернилами на ладошках. Некоторые бабушки пришли в 5 утра, чтобы первыми успеть к раздаче колбаски. Время коротали за рассказами из собственной жизни. Анна Петровна.
Пришла на мусорку. Старуха ищет в этом контейнере. Я говорю, что ты, бабушка, еще дитятко? Мне пенсия-то мала, не хватает у меня. Вот кусочки тут нет, и вот вермишелочки вот в кошельке. Я говорю, бабушка, дай я тебе дам хлеба, говорю. Уступись это брось.
Как-то незаметно рекламная акция мясокомбината превратилась в демонстрацию человеческого горя. У миллионеров-пенсионеров пенсия всего 3-4 тысячи, а квартплата – 1000. И нет других источников дохода, нет порой и родственников. 300 граммов бесплатной колбасы для таких людей – подобие счастья, продолжает Оксана Тиц.
Ну, в целом, я думаю, что людям понравилось. Хотя, конечно, вы знаете, вот даже в искусственных таких ситуациях, вот люди очень быстро возвращаются, и там в очереди началась агрессия, там люди очень быстро вспомнили старые добрые времена, они быстро организовались, написали номера друг другу на руках. 553-й, по-моему, был номер у кого-то и так далее. Все это помнят и помнят очень хорошо.
Петр Мартьянович помнит еще Сталина.
Можно было поесть, а сейчас демократия, бюрократия, воры хуже от воров. Да, чтобы зашли все это депутаты, мэр города, губернаторы убегали. Надо Сталина и Гитлера.
Хочется в день необъятной страной Сталину крикнуть спасибо, родной.
Долгие годы живи, не болей, стало лучше, не стало веселей. Долгие годы живи, не болей, стало лучше, не стало веселей.
Незаметно пролетело время развитого социализма в отдельно взятом продуктовом магазине. Двери рая захлопнулись. На витрине показалась такая знакомая надпись «Учет».
Ничего не купили, стояли. Вообще ничего, перед нами ноутбук. Ничего.
Время вышло. 2 часа только ведь отпустили на советские деньги.
Один день, да и 2 часа всего.
А что, написано, эти учет все это?
Ну ладно, тогда нет, надо расходиться. Нет. Советский Союз закончился.
Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свободы.
Вы слушали «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер Олег Львов, редактор программы Владимир Абарбанель.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское. Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Саддам Хусейн был самым гнусным правителем в истории Ирака.
Сегодняшний законопроект президента парламенту дает такой политической ситуации, в которой невозможно работать.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В истории останется нынешний вердикт, как важное достижение на пути к свободному, справедливому и единому обществу.
Двое пострадавших при взрыве скончались по дороге в госпиталь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.